страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии снова в эфире Алена Вальц, Олег Шевкун в нашей виртуальной студии. Алена, привет тебе!
Привет, Олег.
Слушай, а дальше будешь рассказывать все ты, потому что у меня тут под окном начался ремонт, или так, продолжается ремонт, стоянку ремонтируют, и там треск такой, поэтому я постараюсь... Нет, хотел сказать, постараюсь сегодня поменьше говорить, не уверен.
У тебя не получится говорить поменьше.
Ну, по крайней мере, в начале.
Но дальше я могу сказать, что у нас также в этом эфире участвует Александр Анисимов, Ольга Каракчиева, так же, как обычно, вы, наши дорогие слушатели. И мы с вами находимся в программе «По страницам Библии». Мы с вами читаем Библию от начала до конца, размышляем. И конкретно на данной неделе мы начали читать книгу «Исход». С первой главы по четвертую мы планируем сегодня обсудить.
Да, и наша программа, построенная по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, мы читаем Библию от начала до конца. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в социальных сетях, популярных соцсетях. Группы называются «По страницам Библии». Слушайте, смотрите, пишите. И также вы можете писать везде, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Мы с удовольствием читаем ваши комментарии. Были интересные комментарии к тем нашим текстам и 30-минуткам, которые мы выкладывали, которые Алена выкладывала на прошедшей неделе. Вот, тут были интересные вопросы, например, насчет Аарона, насчет участия Аарона в том, что происходило. Я думаю, что мы с вами к этому подойдем. Вот, и часто спрашивают, правда, сегодня такого вопроса нет, он, по крайней мере, не прозвучал, но на всякий случай, если кто-то вот об этом задумался и не спросил, я все-таки это проговорю. Часто спрашивают, а почему, скажите, пожалуйста, вы вот так вот прыгаете? У вас, значит, была книга «Бытие», потом «Евангелие от Матфея», потом вот «Исход». А что дальше? Дальше будет «Евангелие от Марка»? Да, дальше будет «Евангелие от Марка», потому что вот в этой структуре чтения Библии за 5 лет, ну, собственно, выстроено именно так. Значит, начинается с книги Ветхого Завета, потом книга Нового Завета, и по большей части идет такое перепрыгивание книга за книгой. Вот, ну, поскольку в Ветхом Завете все-таки книг больше, чем в Новом, да, будут моменты, когда, значит, несколько книг Ветхого Завета читаются одна за другой, это когда мы с вами дойдем до так называемых малых пророков, это будет. И, кстати говоря, в Новом Завете, когда мы с вами дойдем, например, до посланий апостола Иоанна, 1, 2, 3 послания Иоанна, мы тоже их будем читать вместе. Вот, плюс и минус этого подхода, ну, конечно, тут есть и то, и другое, есть и плюсы, есть и минусы, и я бы сказал, что главный плюс заключается в том, что даже если вы нас будете слушать недолго, 2-3 месяца, но все равно, скорее всего, вы услышите что-то и из Ветхого, и из Нового Завета. Но, с другой стороны, конечно, это немножко мешает. Я не знаю, как вот Алена, но я, когда даже готовил сейчас вот эту программу, я понял, что вот это переключение, да, мы с вами читали историю Иосифа и его братьев. Мы читали то, что было до Иосифа. Мы читали про Авраама, Исаака и Иакова. Даже до Авраама мы читали. Вот. А потом мы перешли с вами к новозаветной евангельской истории. И как-то про Иосифа и его братьев мы в Египте-то уже немножко и позабыли, потому что другая...
Да, мы перешли, помнишь, к другому Иосифу.
Да, мы перешли от Иосифа к Иосифу, да?
Да, и знаешь что, я тоже заметила, мне в этот раз тоже очень понравился этот переход, не знаю, заметил ты его или нет, вот это такое зигзагообразное, да, прыгание от Нового Завета к Ветхому, от Ветхого к Новому, потому что, если помнишь, мы закончили, как бы, Евангелие от Матфея, оно заканчивается фразой «И се я с вами до скончания века». И тут мы переходим в Исход, вот к израильскому народу, который 400 лет якобы оставленный Богом где-то в Египте. И знаешь, так это хорошо подходит, мне кажется, сюда.
Да, вот с вами в будущем, а что там насчет прошлого, да, как вот эти 400 лет, а потом, кстати, 400 лет еще раз повторятся, это 400 лет будет между последним пророком Ветхого Завета, это пророком Малахий, и началом Евангелия от Матфея, то есть, ну или Евангелия от Марка, если оно было написано раньше, но в любом случае, скажем так, началом служения Иисуса Христа, или даже раньше Благовещением об Иисусе Христе, вот, тоже ведь будут вопросы, а где Бог? А как Бог участвует в жизни нашего народа? А почему Он нам не помогает? А почему такой кошмар вокруг? И такое ощущение богооставленности, вот я тоже не случайно сказал, кстати, я не заметил вот этого момента, про который ты сейчас сказала, спасибо тебе большое. И вот так мы и, читая Библию, можем взаимодействовать друг с другом, понимать, находить для себя что-то новое. Так вот, значит, смотрите, тоже какая вещь получается. А мы немножко позабыли про эту историю. И вот возникает ощущение, что Бог на какой-то момент, в какой-то момент позабыл про израильтян. И более того, там есть такое словечко, мы с вами будем читать об этом, «вспомнил завет». Да, то есть даже можно подумать, что вот Бог где-то забывал завет, а потом он его вспомнил. Но Бог не человек, чтобы ему забывать. А, однако бывают такие моменты и в жизни целого народа, и в жизни христианина, в жизни человека. Я думаю, что многие из вас с этими моментами сталкивались. Когда... Нет, давайте так, давайте от положительного, от плюса, потом уже к сложному. Значит, с одной стороны, бывают моменты, когда вот ты прямо живешь, и ты ощущаешь личное присутствие Бога. Вот сегодня, там, не знаю, последнюю неделю, последний месяц, вот я прямо вижу по жизни такие события, да, говоришь ты, что, ну, очевидно, Бог со мной. Ну, вот Бог меня ведет, Бог показывает, Бог от чего-то защищает. А вот потом начинается какое-то такое интересное время в жизни, когда Бог как бы где-то в стороне. Или, по крайней мере, ощущение Божьего присутствия, такого, ну, вот явственного ощущения у меня нет. Это история типа, я сегодня утром проснулся, я подумал, так вот, в той ситуации, в которой я нахожусь, да, то, что со мной происходит. Боже, а ты вот где? Самый на уровне целого народа. Я не знаю, может быть, то есть, Алена, ты скажи, и наши слушатели, я надеюсь, скажут, может быть, это только у меня, так? И, может быть, сейчас нам кто-то напишет из слушателей. Кстати, бывают такие случаи, нам пишут, и мне лично пишут, вы не духовный, Олег Валерьевич, вы не духовный человек, потому что вот вы сказали вот то-то, вот то-то, то-то, у меня такого не бывает, пишут нам. Вот, ну, я не знаю до сих пор, как на это отвечать, но вот это вот разное ощущение Божьего присутствия, оно у меня бывает. И вопрос о том, что делать, когда этого присутствия не ощущаешь какое-то время, и почему это может не ощущаться, это один из больших вопросов. Кстати, я сейчас, наверное, нельзя так, но хорошая компания. Это у Давида тоже бывало, царь Давид. Да, вот он тоже, Господи, да, вот ты, я взываю тебя, я зову, и ты не слышишь. А, думаю, что тебе такое тоже знакомо, когда вот одно время, то есть такой всплеск, да, и хорошо, и вот Бог с нами, и все. А потом начинаются вопросы, Господи, а вот ты где, и ты как?
Ну, конечно, бывает. А потом, зато когда вот возникают вопросы, Господь, где ты и как, проходит время, и когда ты начинаешь переосмысливать то, что с тобой происходило, если ты начинаешь это переосмысливать, ты понимаешь, что все-таки Бог был рядом и помог тебе пройти эти трудности.
Да, именно так. И вот, ну, там бывают, конечно, еще моменты.
Ну, конечно.
Например, присутствие Бога ты можешь не ощущать, потому что есть грех в жизни. И, кстати, грех в жизни израильтян был. И грех в жизни самого Моисея был, как мы с вами сегодня буквально увидим. Вот. Но бывают действительно такие ситуации, когда вот на какое-то время ты чувствуешь, что Бога как будто рядом нет. Бог все равно остается с нами, но вот тут прямо в книге «Исход», кстати, ты помнишь, как книга «Исход» называется по-еврейски, на иврите?
На иврите забыла. Имена. Помню перевод.
Имена, шмот, конечно, шмот. Значит, вот,
похоже на шма, да?
Да, это, конечно, да. Вот, значит, и потом первая книга у нас называлась «В начале», «Бытие», дальше у нас «Имена». И вот начинается все это с имен тех израильтян, которые вышли и пришли в Египет. Значит, это фактически, да, семейство Якова. Вот, причем все, других израильтян не было. И вот интересная история, что Бог свой народ оформляет таким образом, формирует именно в Египте. Значит, он их поселяет, он их ставит в это враждебное окружение. Потом окружение становится совсем уже враждебное, когда фараон просто решает от этого народа избавиться. Вот. Но оказывается, вот это время как бы Божьего отсутствия. Я повторяю слово «как бы». Да, на самом деле, конечно, это не Божье отсутствие. Но воспринимается оно так. Оказывается, это еще и время формирования израильского народа. А потом апостол Петр будет говорить, например, о том, как в страданиях, в испытаниях Бог нас укрепляет. По сути, Он нас тоже формирует. Вот. И вот шестой стих, собственно, да, мы, когда мы говорим о литературном произведении, библейской книге, это ведь, да, это Божие Слово прежде всего, но это и литературное произведение тоже. Так вот, важно видеть такие, скажем так, типичные сюжетные моменты. Надо понимать, где у нас завязка, где у нас конфликт, как этот конфликт развивается, как он постепенно идет к своей развязке, где главные герои. Главный герой, понятно, Бог, но он действует через людей. Так вот, шестой стих, на самом деле, шестой стих первой главы, это вот, собственно, начало этого конфликта, хотя этого можно не заметить. «И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их». Вот и что? Да, то, что дальше отношения будут формироваться по-другому. Значит, Иосиф, братья, весь род умерли, а сыны Израилева расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно. И наполнилась ими земля та, как это состыковывается с тем Божьим обещанием, которое было дано в свое время Аврааму. Да, вот умножаю, умножу тебя. Вот это умножение произошло. Но не в той земле, а в земле египетской. И как бы Божьего благословения-то особенного не было, да, пока. Ну, было благословение плодородием, чадородием. Это тоже важное благословение. Вот, но это было не все, что Бог обещал. Так вот, шестой стих – это смерть Моисея. Седьмой стих – смена поколения Израиля. И дальше вот этот конфликт возревает. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Вот это, собственно, начало конфликта. Так вот, тут у нас не экзамен. Я сам не люблю, когда в эфире мне такие вещи делают. Сам такие вещи делают. Я с тобой этого делать не буду. Иногда ведущие своим соведущим в эфире начинают задавать какие-то неподготовленные, несогласованные вопросы по тексту. Типа, давай догадайся. Вот. У меня было желание такой вопрос задать, но не буду этого делать. Я просто скажу. Значит, вопрос был такой. Значит, все умерли, новые родились. Иосиф умер. Братья его, да, Яков еще раньше в книге Бытия. Вот, фараон сменился. Кто остался неизменный во всей этой истории? Вот кто остался на трубе, да? Бог остался неизменным. Бог остался неизменным. Вся эта история имеет смысл дальше, дальнейший, только потому, что остался неизменным Бог, и остались неизменными Божие обещания, Божие обетования. Те благословения, которые он израильтянам обещает. Вот если бы это как-то изменилось, то была бы труба полная. Ну, как бы тут все. Да? Но и вот точно так же мы сейчас живем, я просто даже сравниваю на нашем жизненном опыте, да, на своем конкретно жизненном опыте. Насколько меняется мир, насколько меняется восприятие, насколько меняются люди, насколько порой меняется восприятие окружающего одними и теми же людьми. То есть человек мог говорить, там, не знаю, в 90-е годы одно, в 2000-е это второе, а сейчас говорит третье. Кто-то умирает, кто-то приходит, уходит. Да, вот сейчас подумаешь о героях каких-нибудь, не знаю, 80-х, и многие их уже не вспомнят. Да что, даже среди героев христианского мира, тех, кто важен был в христианском мире, тогда, там, 80-е, 90-е годы, многие уже просто забыты. Так... Но есть одна неизменная вещь. Это присутствие Божие и присутствие Его характера и в обещании. Исход важен потому, что Бог печется о своем народе. Иначе все было бы очень и очень плохо. Вот это такая история здесь.
Да, давай пока прочитаю комментарии.
Давай.
Помимо всех чудесных приветствий, у нас есть Саша Дружинина, который пишет нам, вот да, именно личные события показывают, что Бог не оставляет. Но когда смотришь общую картину мира и думаешь, как это страшно, что люди живут и творят такие ужасные вещи. А еще, конечно, бывает так, что молишься, а небо молчит, но нужно время, чтобы понять, как действует Бог.
Да, именно.
Да. И у нас есть вот еще вопрос от Евгения Троянова. Он спрашивает, а подскажите, пожалуйста, правда ли, что Господь открывает только один шаг, и пока ты не доверишься Ему и не сделаешь его, Он не откроет видение дальше?
Я не уверен. Значит, смотрите, здесь есть место из Писания, которое часто используют, когда псалмопевец говорит о том, что слово мое свет стезе моей, слово твое свет стезе моей. Да, то есть мы идем вперед. И это очень красиво звучит. И это действительно так. Да, вот я это использовал тоже в программах. Действительно, для того, чтобы Бог показал следующий шаг, зачастую нужно сделать хотя бы один. То есть мы не можем требовать от Него, не можем требовать от Бога, чтобы Он всегда нам показывал все там до конца пути. А часто возникает такое ощущение, что Бог показывает вот ближайший шаг, ну и плюс вечность, плюс конечную цель. Конечную цель мы знаем. Мы знаем ее из Священного Писания. Вот. И это вопрос послушания. Вот. Но я бы не обобщал это, потому что бывают ситуации, когда Бог показывает человеку или группе людей видение на определенное количество шагов вперед, достаточно большое количество. Но опять-таки, если они не сделают один шаг, не будет и другого. То есть, ну, очевидно, что вот эта вот история, когда ты идешь, как с фонариком, да, идешь, Слово Божие, и фонарик двигается вместе с тобой. Ты понимаешь, что делать дальше? Если ты не сделаешь шаг, ты не поймешь, что делать дальше. А, очевидно, это есть. Но вот я бы не использовал слово «всегда». Я бы не абсолютизировал. Это, ну, например, такой маленький-маленький пример. Есть всякие популярные миссионерские брошюрки. Да, вот не буду сейчас называть названия, потому что их разных много. И зачастую, если человек покаялся, пришел к Богу, через какую-то из таких брошюрок, или каким-то конкретным образом, или вот в результате какой-то конкретной проповеди. И он начинает думать, что для того, чтобы прийти к Богу, другому человеку обязательно нужно прочитать именно эту брошюрку. Или мы в молодости так делали. Я помню, даже таскал людей, знакомых своих. Там, ой, вот ты вот услышишь вот этого проповедника, и ты обязательно покаешься. А потом он что-то слышит этого проповедника, и он не кается. А потом он слышит другого проповедника, и он кается. Вот, это вот такая абсолютизация, да, то, что произошло со мной, должно произойти со всеми. Нет, не обязательно. Вот, как бы так. Есть что дополнить, возразить, как раз отвечая на вопрос Евгения?
Нет.
Замечательно. Вот, фараон, значит, у него геополитическая проблема. И он решает, фараон... Причем, обратите, пожалуйста, внимание, как он, этот царь, который не знал Иосифа, причем, скорее всего, он уже из другой династии, он не был уже из семитской династии. Значит, тут записаны слова замечательно. «И сказал народу своему, вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался». А теперь его оправдание, такая причина, по которой он это делает. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. Вот, то есть он опасается, фараон опасается того, что израильтяне в войне займут сторону врага. И он таким образом... решает позаботиться о безопасности своей страны, о безопасности Египта. Вот, но при этом он упускает одну вещь. Он, наверное, даже не знает от этой вещи. Это Божие обещание, Божие благословение. Когда Бог говорил Аврааму, благословлю благословляющих тебя, Вот, это хорошо. Но ведь есть же вторая часть, это третий стих 12 главы книги Исход. «И злословящих тебя прокляну». Вот эта часть осталась за пределами понимания фараона. Игра фараона проиграна сразу. Если мы с вами действительно доверяем тому, что написано в книге «Бытие», то вот эта вот попытка фараона оказывается проигранной. Но только он-то об этом не знает, и он начинает думать, как, чтобы, как от этого народа избавиться. Значит, это израильского народа изнуряет тяжкими работами. Чем больше изнуряет, тем больше он умножается, ничего не получается из этого, из этой идеи. Значит, жестокость по отношению к израильскому народу. Вот вам геноцид настоящий, подлинный. Вот, и опять из этого ничего не получается. И дальше начинается вот эта дикая совершенно идея с повивальными бабками. Значит, как поступать? Да, как поступать, как избавиться от евреев? Значит, если будет сын, то умерщвляйте. Если будет дочь, то пусть живет. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что сделали повивальные бабки, и на то, почему они так сделали. Значит, все-таки вот этот вот единственный герой, который не изменился, это Бог. Да, и отношение к нему дальше определяет наше поведение, нашу жизнь. Повивальные бабки боялись Бога. Причем не богов египетских, а Бога. И не делали так, как говорил им царь египетский. И оставляли детей в живых. А, естественно, их спрашивают, им задают вопрос. Да, почему вы так делаете? Вопрос. А вот они что? Они ведь солгали, отвечая фараону. Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. Засие Бог делал добро повивальным бабкам. А народ умножался и весьма усиливался. Вот сейчас будет очень сложный вопрос. Вот он реально для всех, для нас может показаться сложным, но смотрите, значит, ведь повивальные бабки были непослушны фараону. Они даже, ну, сказали, я не знаю, ложь это или не ложь, наверное, все-таки отчасти это правда, потому как, возможно, там это... Если, понимаешь, если мне надо прийти не через час, а через 2 часа, ну, вот очень надо, я приду через 2 часа. А пока я там приду, она уже родит, все. Вот, все решабельно. Но вот это отношение, что делают они, и мы можем ли мы как-то... Который меня лично очень волнует, опять, это пересекается, между прочим, с тем, что апостолы делали, да, когда Синедрион говорит, не проповедуйте, все, идите и молчите. Апостолы говорят, а как мы можем молчать? Как мы можем не проповедовать? Что, кого нам больше слушаться, Бога или вас? Так вот, я не помню, кто это сказал, может быть, ты или кто-то из слушателей нам дополнит. Про одного из христианских известных деятелей. Он так сильно боялся Бога, что никого другого он уже не боялся. Вот эти повивальные бабки боялись Бога. И поэтому фараона они в этой ситуации не боялись. Как тебе такая история? Кстати, да, как тебе такая история? Вот с повивальными бабками.
Ну, эта история учит реально доверию и боязни Бога вот, в сложной ситуации, когда нужно принимать решение. Примером они, конечно, являются. Меня, знаешь, больше в этой ситуации удивило, и, ну, не то, что удивило, все-таки 400 лет – это очень большой срок, который еврейский народ да, находился в рабстве. И все равно через эти трудности, вот то, что еврейский народ умножался, это 100% это рука Божья. Потому что вот, ну, и он даже показывает, Господь, что даже через эти трудности, которые вот внешние обстоятельства говорят о том, что ну, вообще ничего не предполагает, чтобы еврейский народ размножался, он все равно размножается и умножается. И мне кажется, через это также является рука Божья.
Абсолютно. Кстати, вот насчет того, что они боялись Бога, я не заметил, а сейчас заметил уже. Повторяется дважды. Вот специально, чтобы мы услышали. Мы с вами об этом читали в 17 стихе, а дальше мы читаем об этом в 21 стихе. Ну, типа, а что, забыли за 4 стиха? Как... Нет, не поэтому, конечно. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял домы их. А вот про то, про что ты говорила, есть такой христианский автор, он уже совсем пожилой человек, Джош Макдауэлл. И, может быть, кто-то из наших слушателей читал его книжки. Сейчас они менее популярны, но если вы были христианином или стали христианином в 90-е, нулевые годы, вы, наверное, видели такие книжечки, как «Не просто плотник», «Неоспоримые свидетельства», «Свидетельство о воскресении», маленькая такая брошюрка, ну и другие тоже. Так вот, я помню, как Джош Макдауэлл выступал, внимание, перед студентами Московского государственного университета в главном здании университета. Было когда-то и такое. И отвечая на вопрос о том, что его мотивирует, что его побуждает верить в Бога, а тогда обсуждалась даже тема существования Бога. То есть, ну вот почему ты думаешь, почему вы думаете, что Бог вообще есть? Потому что, особенно там, в университете, в университетской среде, многие были вообще не согласны. Они считали, что Бога нет. Так вот, один из аргументов, который он приводил тогда, обращаясь к студентам и преподавателям, он говорил так. Вы знаете, нет одного решающего аргумента. Есть много разных. И вот я их перечислю. И один из них был такой. Существование еврейского народа. Это не только про то, что еврейский народ прошел через египетские эти 400 лет. Это про то, что еврейский народ в принципе сохранился. Потому что мы потом будем с вами читать о разделении государства. Мы будем читать про ассирийский плен. Мы будем читать про вавилонский плен. Мы будем читать про римское завоевание. Мы будем читать про рассеяние, когда римляне пытались истребить еврейский народ. И при этом... В конце 19 века, когда сложились условия, начался процесс, ну, или так, скажем так, люди, движимые Богом, начали процесс восстановления еврейского языка, собирания народа в Палестину, дальше восстановление израильского государства и так далее. Так вот, он говорит, Джош Макдауэлл говорил об этом так. «Всякий раз, когда я вижу...» А это зачастую просто даже по лицу можно понять. Не всегда, но часто. Всякий раз, когда я вижу перед собой еврея, я думаю, о, Бог-то ведь есть. Потому что, ну, посмотрите, а где нынче филистимляне? Да, ассирийцы остались, но во многом другие ассирийцы. Там какие-то еще, но очень многие народы, мы с вами будем о них читать, их нет. А эти народы были многочисленнее евреев. Когда евреи будут готовиться войти в обетованную землю, придут эти разведчики и скажут, что там исполины. Так вот, про тех исполинов мы уже с вами сегодня можем только гадать, что это за люди. А еврейский народ был и есть. То есть совершенно четкая, правильная здесь позиция. Да.
У нас есть еще пара комментариев.
Давай.
Прочитала бы их, да. Пишет. Лушникова, извините, если я неправильно произношу вашу фамилию.
Я всегда произносил Лушникова, никто не исправил. Но, может быть, Лушникова. Напишите, пожалуйста, как правильно, хорошо?
Да. Вот Сима пишет. Я думаю, что Господь действует в жизни каждого из нас индивидуально, как чуткий душепопечитель. Шаг за шагом, дистанции разные. Да. И Саша у нас еще пишет. Да, бывало и такое. Кажется, что именно через этого человека Бог будет действовать, а Бог действует как хочет, и через кого хочет, и когда хочет он сам.
Абсолютно. Точно. Спасибо. Вторая глава – это, конечно, доверие родителей Моисея Богу. Значит, вот то, что они делают, мать... сестра, когда они бросают, даже не бросают, нет, можно бросать, сажают его в корзину, да, я вот взяла корзинку, и я смолила ее асфальтом, то есть сделала все, что нужно, что и смолою, чтобы все это не промокло, и положив в нее младенца, кладут, да, поставила в тростнике у берега реки. Вот, конечно, это доверие. Это доверие Богу со стороны этих людей. И сестра, которая стала наблюдать, что с ним будет,
И Бог устраивает эту историю. Значит, дочь фараона, сестра Моисея начинает разговаривать с дочерью фараона. Вот, я не знаю, как это все было. Мне очень сложно с сегодняшнего современного положения это все осознать. Вот, но таким образом Моисей оказывается сохраненным для спасения Израиля в доме фараона. Значит, теперь смотрите, какая штука. Одна из причин, причем я это стал понимать уже сейчас, последний год и несколько месяцев. Ведь одна из причин, по которой евреи поначалу ненавидели Моисея, вполне могла состоять в том, что, слушай, ты не наш. Ты там вырос в доме фараона. Тебя воспитали. Ты наставлен, как Стефан потом скажет, во всякой мудрости египетской, в 7 главе Деяния апостолов, в своей проповеди, перед тем, как самого Стефана побьют камнями. Вот. Но Бог таким образом в это время Моисея отправляет в Египет. А потом, и Моисея растит в Египте, а потом мы с вами будем читать про Иисуса Христа, про то, как его родители, ну, скажем так, Иосиф и Мария, уходят в Египет, потому что им говорит об этом ангел Божий, и пока Ирод не умер, они остаются в Египте, а потом из дома египетского фараона приходит Моисей, из Египта вывел Бог своего младенца, израильский народ, из Египта вывел Бог Мессию, Иисуса Христа. И вот я опять в последнее время очень много об этом размышляю. Порою люди, которые пришли к Богу уже в каком-то возрасте, ну, допустим, не знаю, 18-20 лет, а они жили в неверующей семье, начинают они как-то вот ворчать. Вот, там у меня неверующие, там неправильные вообще подходы к жизни. Я слышал это от молодежи. Начинается такое вот унижение родителей. Слушайте, ребята, может быть, это Египет, но это то место, где Бог тебя растил, где Бог тебя вырастил, через место, через которое Бог привел тебя к себе, где Он дал тебе образование, где Он дал тебе обучение. Вы думаете, что египетскому идолослужению Моисея не учили? Да учили тоже, еще как. Но Бог его оттуда вывел. Поэтому я думаю, что нам нужно с более, не знаю, большей бережностью, что ли, относиться и к тем местам, через которые нас Бог провел. Да, Он нас выводит. Но Моисея, и весь этот народ израильский, он провел вот через такой Египет. И нас через такой Египет проводит. Вот как-то так. Это может быть в дополнение к тому, о чем мы говорили с вами в наших беседах предзаписанных. Были у тебя какие-то мысли по поводу вот начала этой главы, до того, как Моисей...
У меня были мысли и были вопросы. Я вот тоже задумывалась об этом. Почему именно Моисей? Ведь был же Аарон. Он уже был. Он же родился наверняка раньше Моисея. Почему Господь избрал, например, не его? Но, наверное, именно Моисею нужно было вывести его Господу из египетской земли, чтобы просто сформировать его как личность. Он сначала ему дал вот эту идентичность, да, с еврейским народом, когда он понял, что это его народ. Потом он был вынужден бежать. И вот в это время, как раз эти 40 лет, Господь именно и формировал его, чтобы он мог вернуться и вывести еврейский народ. А без этого бы, ну, спасся бы мальчика, спасся бы, ну, вырос бы он там в доме фараона, и что дальше?
И все, и стал бы египтянином. Да, да, и стал бы... Но обрати, пожалуйста, внимание на то, что когда как раз он начинает осознавать себя евреем, он попадает в ситуацию, в которой его не признают ни евреи, ни египтяне. Да, но и Бог ему говорит, стоп. Вот не так, дело Божие делается не так. Значит, а как он делает это самое дело Божие? Вот эта вот история с евреем. Спустя много времени, когда Моисей вырос, это 11 стих, случилось, что он вышел к братьям своим, то есть вот евреям, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. И он осознает уже, интересно, да, вот это вот у меня внутренний вопрос. Как он в доме фараона начинает осознавать свое еврейство. Очевидно, что-то там было, потому что мы помним, кто его вскормил. Мы помним, кого. Мама. еврейская мама. Посмотрев туда и сюда, и вот тоже здесь важная вещь. Значит, убийство египтянина не было резким поступком Моисея, ну вот его переполнили какие-то чувства, да, ему стало не по себе, он ухлопал египтянина. Не случайно библейский автор говорит здесь, посмотрев туда и сюда, то есть убедившись, что никто не подсматривает, что здесь пусто. Видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Это тоже, значит, указывает на, если бы мы вот это исследовали, как исследуют в суде, допустим, да, это продуманное дело, это продуманное действие. Причем это даже не как у Раскольников, да, чтобы что-то кому-то доказать, это, или себе доказать, твари дрожащие, да, или право имею. Нет, это немножко другое. Это освобождение. Он борется за освобождение своего народа, он убивает этого египтянина. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. Тут тоже интересно, значит, потому что вот в начале этой истории получается так, сволочи египтяне, хорошие ребята евреи. Значит, ну почему? У нас, особенно в российской нашей культуре, да, если кого-то бьют, то те обязательно хорошие. Не-не-не-не-не. Защита здесь была нужна, потому что это Божий народ, а не потому, что они идеальны. Вообще Бог нас избрал не потому, что мы идеальные, а Он избрал нас по своей любви. Значит, два еврея ссорятся, и сказал он обижающему, зачем ты бьешь ближнего своего? Опять-таки, а заповеди-то еще не озвучены по поводу ближнего. Они же будут озвучены и записаны в 20 главе, но у Моисея это уже звучит. Зачем ты бьешь ближнего своего? А тот сказал, кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Теперь на минутку остановимся. Просто запомните об этом, потому что уже в книге, не Левит, в книге чисел, мы с вами будем читать аналогичную ситуацию, когда после, а когда против Моисея начнется возмущение. И вот главный пункт этого возмущения будет именно таким. А на каком основании, собственно, ты над нами стоишь? Как ты над нами командуешь? Мне кажется, что тогда у Моисея вполне мог быть флешбэк вот в это время с двумя евреями. То же самое. А дальше? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина? Оказалось, что эта история известна. Да? И он испугался, верно узнали. Опять это подтверждает всю эту историю. А услышал фараон об этом деле, хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской. Мы читаем с вами, что вот он садится у колодезя, он знакомится с этими самыми дочерьми, знакомится с их отцом, который был священником Мадиамским. Тут тоже сложный вопрос. Кто-то, в частности, там доктор Маги говорил о том, что Моисею не стоило быть слишком близким с ними по разным причинам. Кто-то, наоборот, говорит о том, что это было нормально. Но в любом случае, это был Божий способ научить Моисея. И вот 24 стих. «И услышал Бог стенание их, израильтян, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Яковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». То есть до того, как Бог призывает Моисея, до того, как Бог видит Моисея, Бог видит сынов Израилева. Я не берусь раз и навсегда ответить на вопрос, что значит Бог вспомнил. Значит ли это, что на 400 лет Бог просто забыл о своем завете? Я полагаю, что нет. И большинство христиан полагают, что нет. Иначе у нас получается какой-то Бог, которому нужно все напоминать. Но по-человечески тут действительно нам бывает сложно. Это вспомнить, объяснить. Если ты знаешь, расскажи, но я просто... Я слышал много проповедей об этом, читал на эту тему. И по-человечески не могу сказать, что окончательно это понимаю.
Тоже не знаю. Нет, вот. пришел на ум народ ему.
Да, возможно, пришел на ум. А значит, уходил с ума. Вот здесь сложность. Нужно просто... Я думаю, что в вечности мы это узнаем. Вот. Ну и этикет общения с Богом. когда Бог открывается Моисею, Моисей ничего по этому поводу не делает, Бог приходит к нему, и Бог его еще учит, потому что он был научен мудрости египетской, но египтян, но он не знал, как с Богом обращаться. 5 стих 3 главы. «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Вот. Да, я что-то прямо сижу, и меня это наполняет, потому что я представляю себе вот этого Моисея, которого египтяне преследуют, причем обоснованно преследуют, он убийство совершил, а которого свои не принимают, которому защиты искать негде вообще. И в этой ситуации ему является Бог, который еще дает обещание. Он говорит, что это Бог твоих отцов. То есть ты, Моисей, оказываешься вписанным в этот великий Божий замысел, Божий план. И Бог говорит, иду избавить его, то есть народ, от руки египтян и вывести его из земли сей. И пока, да, ввести в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. Вот. Потом он, правда, начинает говорить о том, что сейчас там живут другие люди, но это еще можно пропустить мимо ушей пока. 10 стих очень радостный. «Я вижу, вопль дошел...» 9, прости. «Я вижу, вопль дошел до моих ушей». Все. А дальше концовочка. Да, пока нормально. А вот 10. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Вот просто, значит, начало – это шок, Бог открывается. Дальше Бог говорит о том, что он выведет, он решил, он увидел. Вау, круто, сейчас мы тут получим всю пользу от этого. А дальше вот пойди и выведи. Я не знаю, мне прям вот, меня переполняет от этого. Я чувствую себя немножко, наверное, как апостолы, которые ожидали, что сейчас Иисус установит свое царство. Не все ли время устанавливают это царство свое. Деяние у нас 1 глава. А он скажет, значит, вот идите. Да, он говорил, идите, научите все народы. Будете мне. И в Деяниях 1:8 он говорит, вы тоже пойдете, да? Ибо вы исполнитесь Духом. Ибо вы исполнитесь силой, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть, оказывается, для того, чтобы Божие... сила проявлялась, чтобы Божья воля исполнялась, нужно наше участие. И вот от этого трепетно становится. Типа, Господи, сделай, чтобы вот этот человек покаялся. Ну, хорошо, иди и благовествуй ему. Чего? Ему? А если не услышит? Короче, современно вот до невероятности. Как тебе, Алён?
Знаешь, ну, вот Господь же говорит, вот ты прочитал это, он говорит, что я иду избавить народ. И, а потом он говорит, ты иди. То есть, мне кажется, вот в этот момент Моисею ему нужно было просто довериться. И это также, вот ты сейчас прочитал, сказал место Писания из Деяний апостолов, а я хочу опять вернуться к Евангелию от Матфея, к последнему стиху. И там Иисус говорит, «Се я с вами до скончания века». То есть мы должны идти, но Он с нами. То есть Он через нас. Получается, Господь использует нас, чтобы нести свое послание.
А параллель к этому, между прочим, 11 и следующие стихи 3 главы. Потому что Моисей, конечно, слышит именно про то, что вот сейчас ему идти. «Кто я, чтобы мне идти к фараону?» Вот я вообще тут никто. И параллель великому поручению, 12 стих. «Я буду с тобою». А апостолам и ученикам он говорит, «Се, я с вами». «И вот тебе знамение, что я послал тебя». И конкретное совершенно знамение. «Вы совершите служение Богу на этой горе». А нам с вами... дано Божие присутствие, присутствие Бога через Святого Духа.
У нас, знаешь, у нас есть вопросы, я не знаю, их точнее много, я не знаю, на все ли ты их
ответишь. Ну давай попробуем.
Вот Александр Павликевич нас спрашивает, кого символизирует хороший, плохой фараон, кого символизируют убиваемые мальчики, кого символизирует хороший плохой Египет, кого символизирует еврейский народ.
Существовала такая история, она началась где-то через 4 века после написания уже Нового Завета, хотя она существовала также и в еврейской культуре. Попытка во всем, что написано в Библии, найти символы. То есть все, что описано, обязательно до последнего момента, это символы для чего-либо. Такой подход существует. И в некоторых христианских церквях такой подход популярен. Я не стою на этом подходе. Поэтому, отвечая на вопрос, кого символизирует каждый из того, то, что вы перечислили, я просто не могу. Есть достаточно святоотеческих текстов, людей, которые стояли именно на этой школе, на этом подходе к толкованию, вот таком символическом подходе к толкованию, где вы это все можете найти. Мне кажется, что там часто люди просто перебарщивают. Но поскольку я на этом подходе сам не стою, не основываюсь, ну вот и отвечать на этот вопрос не могу, если вы это принимаете. Да, кстати, есть хорошие христиане, которые это принимают, но они вам на этот вопрос и ответят. Пожалуй, так.
Да, и Сима, кстати, нам написала, что у нее ударение на первый слог, так что Сима Лушникова.
О, Лушникова, все, окей, теперь будем знать. Вот через сколько, через 3 года, сколько вы нас слушаете, Сима? Через 3 года теперь знаем.
Она говорит, что если свидетельствует людям, то пользуется часто аргументами Джоша Макдауэлла из книги «Неоспоримые свидетельства».
Да, да. А мне довелось, Господь тоже дал такую возможность много лет подряд ему переводить в России, когда он приезжал в Советский Союз еще, потом уже в Россию, вот на его встречах и так далее. И это, конечно, то, что осталось на долгие годы. Вот. Я не могу не затронуть это, потому что Моисей задает следующий вопрос. Кто я вообще? Кто я такой? Это был первый. Кто я, чтобы пойти? А второй очень важный вопрос. Кто ты? Как ему имя? Что это за бог? Потому что в Египте было много разных божеств. Вот что за бог? Кто такой? Нам открывается. «Я есмь сущий», отвечает он в синодальном переводе. Можно переводить «Я есть тот, кто есть». Или «Мое имя» – «Я ха-ва-ха», вот это вот тетраграмматон, «сущий». Причем это и сущий, и единственный. Это типа других просто нет. Других просто быть не может. Это не, как иногда это трактуют, верховное божество. Это единственное. Вот уникальное. Это тот, рядом с кем никто другой не может стоять. Вот это вот я сущий. Потому что иначе у нас получилось бы, что есть куча египетских божеств, и приходит тот, кто просто круче и сильнее. Нет. Есть куча египетских идолов, и приходит тот, перед кем эти идолы рассыпаются, потому что они не имеют никакого смысла. Это как в нашем эфире тоже в свое время Всеволод Чаплин говорил о том, что невозможно поставить Христа на полку современного магазина религиозных представлений. Потому что как только вы попытаетесь это сделать, полка останется пустой. Все остальные представления просто распадаются. Никто рядом со Христом сказать, стоять не сможет. Но одно дело... Да, причем потом он говорит про то, что Бог отцов и так далее. Вот. Одно дело это сказать, а другое дело потом последовать за Богом. Вот это вот такая поразительная совершенно вещь. Ну и потом 2 вопроса еще. А что, если они мне не поверят? И Моисей получает этот жезл, этот знак. Вот. И вопрос. Этот бог, кажется, даже немножко раздражается. Хотя, наверное, такое божье раздражение. И вот Аарон оказывается рядом с Моисеем. Но ведь все вопросы у нас тоже появляются порой. А кто я такой? А как я могу? А Бог берет нас и использует. Классно, правда?
Да.
Давай просто скажем ему спасибо, поблагодарим его и завершим эфир на сегодня.
Давай. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя
славим Тебя, превозносим Тебя за то, что Ты наш Господь, за то, что Ты нас призвал однажды и вывел в чудный свет Свой. Спасибо, Господь, что используешь нас. Спасибо, что мы можем быть полезными в Царстве Твоем. Славим Тебя, величаем Тебя. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...